Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня третья часть. Во второй части мы обратили внимание на то, что Авраам не проявляет ни малейшего промедления в вопросе послушания Господу. Он не берет себе времени на обдумывание и не допускает в сердце места для сомнения или для собственных размышлений. Он действует дальше по указанию Господа. Шестое сравнение. Бытие, глава 21, стих 14. Авраам дал Агаре отрока и отпустил ее. Сына отдают его матери, которая теперь отвечает за его дальнейший жизненный путь. В этом случае это мать, которая должна сопровождать мальчика на роковом пути. Она должна наблюдать, как мальчик выживет или, быть может, и умрет. Как одинокая женщина, она находилась среди опасностей пустыни с беззащитным мальчиком. Это было мучительное и настоящее изгнание, которое Авраам должен был совершить. Мать с сыном получили еще небольшой запас продовольствия, а затем они должны были каким-нибудь образом пережить или умереть. В полном смысле слова они были изгнаны в пустыню. А затем читаем в Бытие, глава 22, стих 6. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Иисака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». Это была совершенно другая ситуация. Этого сына Авраам не мог никому другому передать. Он должен был сам действовать. Что из этого выйдет, он знал уже в начале. В обратный путь он должен идти один. С сознанием такого исхода Авраам должен был на длинном пути до земли Мория сопровождать своего единственного возлюбленного сына. На этом пути сын нес не дорожный провиант, как Агарь, но дрова для собственного пожертвования, а отец нес тяжелые орудия для совершения жертвы заклания. Все совершенно иначе, значительно трудней, и все это в следующем сознании. Если послушание будет исполнено, тогда обоих сыновей, которых они так долго ждали, не будет. Оба сына были для Сары и Авраама когда-то великой надеждой. Все это станет просто историей, а без сыновей обетование их дом будет снова пустым. Это будет жизнь, какую они достаточно долго знали и ни в коем случае не желали снова. Но что тогда будет из Божьих обетований? Седьмое сравнение. Бытие, глава 21, стих 16. «И пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села против и подняла вопль и плакала». Дитя Агари являлось детем смерти. Обстоятельства и условия пустыни создали эту ситуацию. Даже мать, как единственная защита и помощь, удалилась от мальчика, чтобы не видеть смерти своего дитя. Авраам был в это время далеко удален от своего сына Измаила. Чувства, возбуждавшие его сердце в отношении изгнанного сына, не имели теперь никакого значения и силы, ибо он был далеко от него удален и ничего не видел. Даже если бы он очень желал, чтобы Измаил остался жив, он не мог и не должен больше ничего для этого сделать. А теперь обратимся снова к Бытию, глава 22, и читаем стихи 9 и 10. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Все это должен был Авраам, отец Исаака, лично исполнить над единственным сыном, носителем обетования. Никто не сделал что-либо вместо него. Даже отрокам Авраам не позволил идти вместе с ним и Исааком. Каждое движение рук для заклания возлюбленного сына он должен был совершить сам, так как он добровольно хотел быть послушным Господу, то он не мог уклониться. Он должен был во всех пунктах исполнить задание Господа в соответствии с его словом. Поэтому он все исполнил собственными руками. Эти 7 сравнений показывают нам развитие веры и послушания Авраама, показывают его духовный рост в связи с этими тяжелыми путями и предпосылки с его стороны, что Господь после всего этого мог сказать в Бытие, глава 22, стих 12. «Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Эти доказательства Авраам должен был привести перед Господом и людьми. Почему? Следующая в стихе 16 и 18 клятва ангела Господня основана на поведении Авраама. Стих 16. «Так как ты сделал сие дело». Стих 18. «За то, что ты послушался гласа моего». Божьи обетования в отношении Авраама были давно предрешены. Они не требовали изменений или корректуры. Но лишь тогда, когда обетования были верой и послушанием Авраама дополнены, то эти обетования были осуществлены. Так что в Аврааме благословлены все народы земли, не только до сегодняшнего времени, но эти благословения имеют последствия в тысячелетнем царстве и в вечности. Таким образом, мы можем установить, плоду Авраама, то есть его потомкам или сынам, о которых в послании Галатам, глава 3, стих 7 сказано: «Мы верующие суть сыны Авраама. Эти Божьи благословения стали достоянием благодаря вере и послушанию Авраама». Призвав Авраама, Господь Иисус ставил себе цель воспитать в нем прежде всего веру. Поэтому он открылся Аврааму Богом Всемогущим. Исход, глава 6, стих 3. «Богом, который все может». В начале своей жизни веры Авраам ходил перед Богом, конечно, не сразу в полном послушании. Это мы видим в том, что при возникновении сильного голода в земле Ханаанской он уходит со своими родственниками в Египет, не получив на это разрешения от Господа. Дважды он говорит окружающим людям, что Сара является его сестрой, потому что боялся, что его убьют за Сару. Но со временем Господь Иисус достигает с Авраамом своей цели. Он воспитывает в нем абсолютное послушание, как мы познали из выше приведенного толкования. А послушание и вера, которые Господь Иисус воспитал в Аврааме, являются в конечном счете основными качествами, которые он ожидает от всех детей Божьих во все времена. Поэтому в Слове Божьем мы видим, что послушание в единичных случаях в жизни христиан, как здесь у Авраама, есть решающее условие того, являемся ли мы благословением для других или нет, как этого желает Слово Божие. Жертва Авраама была для него сугубо личным случаем. Ни от одного верующего настоящего времени Господь не потребует подобного поступка. Поэтому события и испытания Господа в вашей жизни и в вашей вере послушания являются сугубо личными для вас. В этих случаях решения должны принимать вы, желаете ли вы, согласно Божьей воле, быть благословением для других. Поэтому Господь Иисус ставит нас через пример нашего отца веры Авраама в следующую ответственность. Что вы готовы принести Господу Иисусу в вашей вере послушания? Мы говорим о детях Божьих, которые желают быть послушными Господу. Желаете ли вы принести Господу в жертву вашего Измаила? Прикидываете ли вы в вашем сердце: «Лучше принесу Измаила, чем Исаака»? Какие обетования Слова Божьего исполнятся тогда, а какие не исполнятся? Посмотрим, что по этому поводу говорит Слово Божье в послании Галатам, глава 4, стихи с 22 по 26. «Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам». Для нашей темы это очень поучительный текст. Предложение Сары, согласно Бытия 16, стих 2, не соответствовало Божьей воле, поэтому сын Авраама Измаил, рожденный от рабыни Агари, рожден по плоти. Совет Сары и действия Авраама были совершены в плоти. Поэтому Измаил символично указывает на служение Израиля по закону в плоти, а в отношении детей Божиих на наши плотские дела и плотское мышление. Исаак, рожденный от свободной Сары, по обетованию указывает на второй завет, на служение Израиля Господу в духе в тысячелетнем царстве, а в отношении детей Божиих на наше духовное мышление и духовные дела. Из выше приведенного текста следует, что нынешний Иерусалим находится со своими детьми, с евреями, в рабстве, потому что они пытаются соблюдать закон, который Господь Иисус, согласно посланию Галатам, глава 3, стих 13, исполнил на Голгофе. Поэтому имя Агарь встречается в Библии 14 раз, что означает служение, 12 раз в Ветхом Завете и 2 раза в Новом Завете. Число 12 является господствующим числом Израиля, а число 14 символизирует служение. Эти числа указывают на попытку Израиля и сегодня служить в плоти по закону, согласно Первого Завета, который Израиль нарушил, и он уже недействителен. На Голгофе Господь Иисус заключил с Израилем второй, новый завет, который будет ратифицирован в 70-ю седьмину. Еще раз повторяю, поскольку Измаил рожден по плоти, то он указывает на наше плотское мышление и дела в плоти. Поэтому, согласно теме данной проповеди, Господь ставит тебе вопрос, готов ли ты отдать Ему свои дела в плоти и проявлять полное послушание, или ты готов пожертвовать Господу Иисусу своего Исаака, твое единственное, любимое тобой. Тяжело ли ты воспринимаешь такое большое послушание? Или ты готов и то, и другое отдать Господу? Отдать не только своего Измаила, но и своего Исаака. Выше мы коротко рассмотрели, что в нашем Измаиле следует видеть наше плотское мышление и действие. Но если ты готов и своего Исаака отдать Господу Иисусу, то это значит, все в твоей жизни ты должен отдать и доверить Господу. Тогда ты больше ничего не будешь иметь в своей руке, но тогда все богатство Его обетований наполнит твою жизнь и будет источником благословений для других. Желаешь ли ты быть благословением для других? Именно таким образом благословения приготовлены Господом для многих. Для детей Божьих было бы великой победой, если бы Господь мог дать такое свидетельство и о нас. «За то, что ты послушался гласа моего», чтобы слушающий и читающий лучше мог понять, что в духе означает для детей Божьих отдать Господу Иисусу своего Исаака, я приведу пару практических примеров из жизни. Первый пример. Вернер Бергман, через которого Господь Иисус вызвал к жизни множество миссионских собраний в Германии, Швейцарии и Австрии, который был очень одарен в слове, тактичным и кротким Божьим мужем, сказал однажды: «Лучше иметь в собрании не идеальное библейское учение, а иметь мир и единство. Это значит, что старшие братья могут иметь более или менее библейское учение». Но ради мира в собрании, ради того, чтобы остальные члены собрания имели благословение, можно в какой-то мере сделать компромисс и не требовать от всех равных себе познаний в слове. Слово Божье говорит по этому поводу в книге Экклесиаста 7, стих 16. «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя?» Второй случай. Одна сестра в Господе находится на миссионском поле в Африке и свидетельствовала о себе. В том месте, где она находилась, с самого начала в ней очень нуждались, уважали и любили. Люди были от нее духовно очень зависимы. Но по некоторым обстоятельствам, против ее воли, ей пришлось оставить прежнее место и переехать на другое. Пробуждение там было намного больше, поэтому с меньшими затратами личной энергии и денег она имела больший успех, возникло больше духовного плода. Ее переезд на новое место стал большим благословением для его жителей. По этим результатам можно было понять, что согласно Божьего плана, именно это место было ее заданием от Господа Иисуса, которому она отдала своего Исаака, то есть прежнее местонахождение. Таких примеров можно назвать тысячи из практической жизни. Что касается вопроса «отпустить нашего Исаака», то эту тему мне хочется закончить очень метким стихом из Евангелия от Луки, глава 6, 37. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». Последнее выражение данного стиха выглядит в оригинале немного иначе. «Отпустите, и будете отпущены». Это значит, отпустите от своего мнения, отступите ради мира. Это значит, если в этом есть необходимость, то ради мира отпустите, отдайте даже своего Измаила и своего Исаака. Это то же самое, что и в книге «Экклесиаст», глава 7, стих 16. «Не будь слишком праведен». Переходим к рассмотрению Исаака. Итак, ввиду чрезвычайной важности веры и послушания в жизни веры детей Божьих, мы довольно долго задержались на Аврааме. Поэтому переходим теперь к Исааку, сыну Авраама. По ходу рассмотрения личности Авраама мы уже в некоторых деталях коснулись Исаака. Конечно, по сравнению с Авраамом, Святой Дух уделяет Исааку намного меньше внимания, но достаточно для того, чтобы понять, что он является прекрасным прообразом Господа Иисуса. Главным текстом для рассмотрения Исаака возьмем из послания евреям, глава 11, стих 20. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». Я знаю, что плоть многих детей Божьих протестует против этого сообщения. Но это говорит Слово Божие, а мы не имеем права и основания сомневаться в правдоподобности сообщения Библии. Мы все знаем, что благословение получил Иаков от своего отца, где главную роль сыграла его мать Ревека. И снова вы скажете: «Как же так? Ведь Ревека является прекрасным прообразом Церкви Иисуса». Этот вопрос мы рассматривали с вами в проповеди «Сватовство невесты». Однако вернемся в истории Исаака немного назад, а данную тему мы обсудим позже. По поводу рождения сына Исаака Сара говорит в Бытие, глава 21, стих 6. «И сказала Сара: смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». Поэтому имя Исаака означает «смеющийся», а Исаак прославляет и подкрепляет смысл своего имени, как читаем в Бытие, глава 26, стих 8. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею, то есть шутит и смеется. Писание об Исааке ничего не сообщает, вплоть до того момента, когда Бог потребовал от Авраама принести ему в жертву своего единственного сына, и теперь мы видим его в качестве жертвы. В Бытие, глава 22, стихи с 7 по 10 читаем. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения“. Авраам сказал: „Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой“. И шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Интересно, что в этой ситуации, когда Исаак явно видит, что Авраам собирается его заколоть и принести в жертву, о которой он спрашивал отца в стихе 7, то он, тем не менее, не проронил ни одного слова. Эта ситуация нам явно напоминает пророчество об Иисусе у пророка Исаии в главе 53, стих 7. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Исаак, как прообраз Иисуса, не должен был умереть от руки своего отца Авраама, прообраза небесного отца. Вместо Исаака Бог дал Аврааму овна для жертвы всесожжения, а для Иисуса не было замещения. Он должен был умереть на Голгофском кресте за грехи всего мира. Уместно упомянуть здесь тот факт, который нам показывает, что Исаак – это прообраз Иисуса. Как Иисус, так и Исаак родились сверхъестественным образом. Исаака Сара родила после того, как Господь Иисус снова укрепил ее омертвелое тело. Как читаем в послании Римлянам, глава 4, стихи 18 и 19. Он, то есть Авраам, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. И Господь Иисус родился от Девы Марии, как читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи 34 и 35. Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Я думаю, что при сопоставлении этих двух мест Писания все должно быть ясно. Дальше, пока Авраам был еще жив, Святой Дух мало сообщает об Исааке. А когда Авраам состарился, то он решил найти своему сыну жену. В глаза бросается тот факт, что в этом вопросе Авраам не советуется с Исааком, а также Исаак ни в чем не возражает Аврааму. Об этом читаем в Бытие, глава 24, стихи со 2 по 4. «И сказал Авраам рабу своему Элиезеру, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Как развивались события дальше, мы читаем в Бытие, глава 24, стихи с 63 по 67. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел: вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою. И он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Из Бытия, глава 24, стихи со 2 по 4, и Бытия 24, стихи с 63 по 67, видно, что Исаак ведет себя очень солидно, и решение отца воспринимает как должное, как собственное решение. Он проявляет полное согласие с волей отца. В Новом Завете по этому поводу мы можем сказать словами Иисуса в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Евангелие от Иоанна 6, стих 38. «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Эту же тенденцию в действиях Исаака мы видим после смерти Авраама, его отца, в том, что он откапывает снова все колодцы, которые однажды выкопал Авраам, а филистимляне их завалили. Об этом читаем в Бытие, глава 26, стих 18. «И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его». Подробности о рытье колодцев Авраамом и Исааком вы можете найти в проповеди «Колодцы». Это замечательная тема о символичном откровении Господа Иисуса в самом начале образования Божьего народа Израиля. Поэтому этот вопрос я не стану здесь подробно освещать. Очень важную дату в жизни Исаака, которую следует отметить, это тот факт, что он женился на Ревекке в свои 40 лет. Об этом читаем в Исходе 25, стих 20. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила арамеянина, из Месопотамии, сестру Лавана арамеянина. Исаак является прообразом Иисуса, а Ревекка – прообразом Церкви Иисуса. Число 40 символизирует испытание. По поводу испытания или искушения Иисуса, что то же самое, мы читаем в послании евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха». Эту школу Иисус должен был пройти в плоти на земле, чтобы затем строить свою церковь, чтобы он мог сострадать нам в немощах наших. Яркий пример искушения Иисуса сатаной в пустыне в течение 40 дней с допущения Отца мы видим в Евангелии от Луки, глава 4, стихи 1 и 2. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Когда в земле Ханаанской возник сильный голод, то Господь Иисус предупреждает Исаака, чтобы он не уходил в Египет и не повторил ошибку своего отца Авраама. Об этом читаем в Бытие, глава 26, стихи с 1 по 3. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Ахимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». Сара, мать Исаака, была красивой женщиной, поэтому Авраам, боясь, что его убьют, дважды сказал, что она является его сестрой. Исаак повторил эту ошибку отца, потому что и Ревекка была красивой женщиной. Но это и не удивительно, потому что как в Аврааме, так и в Исааке мы видим людей в грешной плоти. Читаю. Бытие, глава 26, стихи 6 и 7. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его. И он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня жители места сего за Ревеку, думал он, потому что она прекрасна видом. О следующем очень важном аспекте в жизни Исаака мы читаем в Бытие, глава 25, стих 5. «И отдал Авраам все, что было у него, Исааку. Все свое богатство Авраам отдал своему сыну Исааку». Это действие Авраама особенно подчеркивает отношение между Небесным Отцом и его сыном Иисусом Христом. Это выразительно говорит о том, что отец любит своего сына и сделал его своим наследником, а нас, детей Божьих, сонаследниками Иисуса, как читаем в послании Евреям, глава 1, стих 2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». И в послании Римлянам, глава 8, стихи 16 и 17 читаем: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.